Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире телевизионное епархиальное обозрение, совместный проект Одесской епархии и телекомпании «Глаз». Минувшая неделя была наполнена значимыми событиями для каждого православного христианина. О самом интересном мы расскажем в нашем сегодняшнем выпуске. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Одесская епархия продолжает сбор 4-го гуманитарного конвоя для мирных жителей Донбасса. Праздник торжества православия в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы. Престольный праздник Свято-Иверского мужского монастыря Одессы. Православная Одесса вспоминает одного из выдающихся ректоров за всю историю существования Одесской духовной семинарии. Об этом и многом другом более подробно в нашем выпуске. Первая седмица Великого Поста именуется «Неделей торжества православия». И завершается она одноименным праздником торжества православия. Он связан с именем императрицы Феодоры, которая созвала Константинопольский собор 843 года, чтобы восстановить иконопочитание. Прошло уже более 1000 лет со дня установления этого события. В своем сюжете студент Одесской духовной семинарии Сергей Гавриленко расскажет об истоках и традициях этого праздника.
По сложившейся традиции, в первое воскресенье Великого Поста каждый год все вселенское православие отмечает праздник, который символизирует победу истинного христианского учения над разными ересями, пытавшимися исказить веру отеческую. В этот день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, в сослужении викарных епископов и городского духовенства совершил в Спасо-Преображенском кафедральном соборе божественную литургию с особым чином торжества православия. История установления этого праздника неразрывно связана с именем императрицы Феодоры. Она после долгих лет споров насчет почитания святых икон и осуждения иконоборцев устроила церковное торжество, которое пришлось на первое воскресенье Великого Поста. Воспоминания об этом событии, значимом для христианского мира, а также в память императрицы, ежегодно православная церковь торжественно вспоминает это установление.
В первую неделю потому, что мы прошли первую седмицу Великого Поста в сугубой молитве, потому что мы прошли первую седмицу Великого Поста и были 4 дня замечательного канона преподобного Андрея Крицкого, и были 2 литургии прежде освященных даров, литургии, автор которого святитель Григорий Двоеслов, папа римский, епископ римский. И в это время мы первое же воскресенье, первую радость, а воскресенье – это всегда радость, посвящаем этому торжеству святого православия, как это и было во времена императрицы Феодоры и тех святителей угодников, которые совершили первыми это замечательное действие.
Каждый год по установленной традиции в конце богослужения совершается особый чин торжества православия, сложившийся к XI веку. В тексте этого чина провозглашаются такие слова: «Сия вера отеческая, сия вера православная, сия вера вселенную утверди». Также в нем провозглашается торжество Церкви над всеми существовавшими ересями. Утверждаются постановления 7 вселенских соборов, на которых принимались важнейшие истины христианского вероучения. Особое внимание в службе занимает чин анафематствования – отлучение от Церкви до времени второго пришествия Христа на землю, лиц, совершивших, по мнению Церкви, тяжкие прегрешения перед православием.
Сразу после становления Церкви Христовой появилось среди людей множество различных мнений, потому что люди питались не только духовной пищей своей, не только молитвой, не только преданностью вере Христовой, но и хотели и старались отвечать своим человеческим познаниям о всем. Появились еретики, появились раскольники. Еще апостол Павел писал в послании к римлянам: «Остерегайтесь производящих разделения и соблазны, тех людей, которые учат вас вопреки всякому учению, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, но своему чреву, ласкательством и красноречием, искушая сердца простодушных». И Церковь Христова молитвою и богословием боролась против еретиков и раскольников. Да и сегодня есть такие люди, которые не понимают, что наши святые иконы – это образ и изображение, которое восходит к первообразу, и мы поклоняемся первообразу, лобызаем икону, мы лобызаем икону, не нарушая вторую заповедь закона Божия. Мы не идолопоклонники, мы поклоняемся первообразу и тому источнику, из которого восходит к нам благодать Божия.
Развязанные византийским императором в 8 веке гонения на иконописные и скульптурные изображения Иисуса Христа, Богоматери святых стало продолжением некой агрессивной монофизитской односторонности. Иконоборчество означало отказ от веры в возможность реального воплощения на землю образа божественного мира, доступного взорам духовно чутких и одаренных людей. Если бы иконоборчество победило во всем христианском мире, у нас не было бы ни византийских и древнерусских мозаик и фресок, ни Троицы Андрея Рублева, ни Давида Микеланджело, ни Тайной вечери и Мадонны Леонардо да Винчи, ни творений божественного Рафаэля. Не было бы великого искусства, без которого мы не мыслим себе наше существование, и которое является значительным вкладом христианского человечества в мировую художественную сокровищницу. Посвятив воспоминанию победы над разрушительными тенденциями византийских ересей, именно первое воскресенье Великого Поста Церковь еще раз подчеркнула свою уникальную, спасительную и созидательную роль в мировой истории.
«27 февраля, ровно 10 лет назад, отошел ко Господу один из выдающихся ректоров за историю существования Одесской духовной семинарии, протоиерей Александр Кравченко. Он трудился в стенах духовной школы на протяжении 36 лет. Магистр богословия, автор религиозно-философских и художественных книг, общественный деятель, заслуживший уважение не только среди духовенства и людей своего времени, но и последующего поколения священнослужителей, общественных деятелей и интеллигенции. 27 февраля ректор Одесской духовной семинарии архимандрит Серафим совершил заупокойную панихиду о почившем человеке истории. Многие православные также пришли отдать дань молитвенного уважения учителю, наставнику, другу и отцу.
Протоиерей Александр Кравченко – человек с большой буквы, который всю свою жизнь, как он сам говорил, прожил под покровом Пречистой Богородицы. Неудивительно, ведь родился отец Александр 14 октября, в праздник Покрова. На своем жизненном пути он претерпел немало испытаний, но удостоился высокой награды – стать ректором Одесской духовной семинарии. Жизнь течет своим чередом, одно поколение меняется другим, но такие люди, как отец Александр, живут в памяти многих сердец.
То, как жил отец Александр, папа, показывает, наверное, вот эти последние 10 лет, когда мы, несмотря ни на что, все, кто могут сказать, что они люди, которые любили и любят отца Александра, несмотря ни на что, мы объединяемся вокруг него, потому что нет ни одного дня, ни одного события в нашей жизни, когда мы не советуемся с ним, не делимся с ним чем-то. И я думаю, что та жизнь, которую прожил отец Александр, для меня папа, цена именно тем, что с физическим окончанием этой жизни остается его духовное начало. И это начало, я очень надеюсь, будет жить и дальше уже в нас, в наших детях, дальше в наших внуках.
Протоиерей Александр Николаевич Кравченко родился 14 октября 1931 года. Это было нелегкое для православных время. После Октябрьской революции пришла новая власть с тоталитарным режимом. Родители будущего ректора Одесской школы были очень верующими. Единственное, что мешало семейному счастью, Марфа Кравченко не могла иметь детей. Но вера во всемогущество Божье принесла обильный плод. В семье Кравченко услышали плач новорожденного малыша. Однако счастье длилось недолго.
Когда арестовали отца нашего отца Александра, Николая Александровича Кравченко, а арестовали не как-нибудь, а на 10 лет без права переписки. Теперь мы уже знаем, что если 10 лет без права переписки, то давать пересылку, давать какие-то посылки, что-то относить не надо, потому что это сразу расстрел на месте. Но тогда еще мама этого не знала, жена, и она ходила в эти бутырки несчастные, хотела что-то передавать, и, конечно, она тоже пошла. Слава Богу, не в ссылку, но она долго просидела в бутырках. И с очень интересными дамами сидела, из ЦК партии сидела. И как сидела? На цементном полу сидела.
Настало тяжелое время для маленького Шурика. Он был отдан детдом, но архиепископ Никон, который был родственником этому ребенку, нашел его и смог передать матери, которую выслали на Урал.
5 лет каторги, лесоповала, но 37-й год его отминовал, и он поэтому меня вызволил из моих тенет детдомовских. Я смог воссоединиться даже не с ним, а с мамой, и стал-то потом тоже ссыльным. А в 42-м году мы уже освободились из ссылки, несмотря на то, что мы были ссыльными, мама преподавала там в школе, и даже стала, ну, война шла, всех забрали на фронт.
По окончании школы отец Александр поступает в Одесскую духовную семинарию. Далее его путь лежит в Московскую духовную академию, которую он заканчивает со степенью кандидата богословия. Его дальнейшие труды направлены на благо ставшей ему родной духовной школы Одессы. В течение 19 лет он был преподавателем, воспитателем, секретарем правления, помощником инспектора, а затем и ректором Одесской духовной семинарии. Много чего он сделал для этого духовного оазиса. Много чему научил будущее поколение пастырей церкви.
Уже 10 лет нету с нами отца Александра. Для меня отец Александр был моим учителем. Не побоюсь этого слова, действительно, учителем с большой буквы, потому что я поступил в семинарию в 90-м году, когда ректором был отец Александр. Сегодня я ректор в семинарии. И те наставления, те слова мудрой помощи, которую я слышал от отца Александра, еще будучи молодым человеком, они сегодня мне очень пригодились. И неся послушание, на которое поставила меня Святая Церковь, я всегда обращаю свое внимание на те трудные годы, когда ректором семинарии был отец Александр, и когда он мог в то тяжелое время сохранить духовную школу для будущего поколения церкви, подготавливая пастырей, подготавливая священнослужителей, церковнослужителей для нашей церкви.
Но не только в памяти священнослужителей живет личность отца Александра Кравченко. Интеллигент, общественный деятель, человек, образованный во всех сферах, а также пастырь, обладающий даром той проповеди, которая способна расплавить любые сердца. Все это оставило о нем память и дань уважения в тех сердцах, которые тянулись к нему.
Вот уже сегодня 10 лет прошло, как нету отца Александра, он пришел в вечность, но тем не менее остался вместе с нами, с теми, кто его знал. Он остался в своей семье, в книгах, в своих проповедях, которые остались сегодня в каждого из нас. Я познакомился с ним, когда он был ректором духовного семинария в 80-х годах. Мы приехали с делегацией в семинарию посмотреть, как она обустроена. И отец Александр нас принял очень тепло, и с тех пор у нас завязалась такая, будем говорить, ну, дружба, и он как духовный отец всегда давал добрые советы. И вот вчера в вечерней Одессе как раз моя статья называется «Вспоминайте меня радостно». Вот именно это завещание отца Александра всем его духовным детям, всем родным, что вспоминать ее радостно, потому что, когда трудно очень, открываешь книгу отца Александра на любой странице и сразу находишь какие-то мудрые советы. Поэтому, сколько бы ни прошло времени, отец Александр всегда будет с нами.
Отец Александр оставил после себя современникам и будущему поколению колоссальное духовное и творческое наследие. Книги, проповеди, аудиозаписи его выступлений, в частности на радио. Размышления о вечном и временном. «И свет во тьме светит», «Дом и чаша жизни» – это книги, которые ведут человека по пути его духовного совершенствования.
Я бы хотела пару слов сказать об отце Александре от имени его духовных чад, многочисленных. Мы любили и продолжаем любить отца Александра. Как один миг прошли вот эти 10 лет, которые, с момента его ухода. Но, тем не менее, этот духовный физический уход не повлиял на нашу связь с ним. Чувствуется, что вот он помогает, он советует. Вот приезжаешь на кладбище, просто мысленно обращаешься к нему. Он всегда окажет помощь, он всегда ласково пригреет и окажет свою, так сказать, поддержку и помощь. Действительно, светлый был человек, мудрый человек, высокоинтеллектуальный, который очень любил природу. Это все описано в его книгах, но он любил и музыку, он очень был лоялен каким-то, может быть, недостаткам людей. Вместе с тем он был очень проницателен. И всегда действительно вспоминаешь отца Александра как вот действительно какую-то уникальную личность, с которым Бог нас, вот, нам посчастливилось свел с нами.
Я думаю, что любой, кто встречал в жизни отца Александра, получил такой духовный заряд в своей жизни, в моей жизни и встречи с ним была просто определяющая. Если выбирать самые счастливые минуты, то наверняка они были связаны с отцом Александром. Благодаря ему я воцерковилась, и он буквально день за днем вел меня по жизни для того, чтобы можно было обрести этот путь к Христу. И я думаю, что это действительно не останется со мной на всю жизнь. И отец Александр всегда очень связан был с нашим музеем, наверное, еще и потому, что он великолепный мастер художественного слова. Я не говорю «был», потому что он таким остается, и любой, кто когда-то читал его рассказы, обязательно его книги будут открывать вновь и вновь. В нашем музее уже состоялась однажды выставка памяти отца Александра, и к этой дате, к десятилетию его кончины, мы готовим новую выставку, которая будет опять же называться «Вспоминайте меня радостно». Она состоится 11 марта, в 15 часов будет ее открытие, и будет она продолжаться 3 недели. Я думаю, что любой, кто встречался с отцом Александром, наверняка захочет вновь с ним встретиться в залах нашего музея. Приходите для того, чтобы мы могли вместе помянуть любимого батюшку, царство его небесное, вечный ему покой.
Заупокойная панихида, которую совершил 27 февраля ректор Одесской школы архимандрит Серафим, говорит о вечной любви, бесконечном уважении и светлой памяти по любимому отцу и духовному наставнику всех сердец, которые навсегда любовью во Христе связаны с отцом Александром Кравченко.
По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, Одесская епархия продолжает сбор 4-го гуманитарного конвоя для мирных жителей Донбасса. Его отправление запланировано на 17 марта. Но, как рассказал протоиерей Павел Полищук, благочинный храм в Одесской епархии, прихожане весьма активно собирают помощь. Потому 4-й этап может быть разбит на 2 груза, по 25 тонн каждый. Отметим, что за прошлый год на Донбасс от Одесской епархии уже было отправлено более 70 тонн продуктов, одежды, медикаментов. Больше о сборе помощи расскажет журналист Алла Есина.
Несмотря на сложное экономическое положение в стране и рост цен, прихожане одесских храмов активно собирают помощь для мирных жителей Донбасса. Продукты питания, одежда, медикаменты, денежные средства. Все это жители Одессы и области приносят в храмы Одесской епархии. После собранную помощь привозят в Свято-Алексеевский храм, где ее сортируют и готовят к отправке на Донбасс.
Наша чудолюбивая Мать Православная Церковь не только через уста священнослужителей и церковных амвонов возвещает им «Славится Господне, славится Чистый», но и идет в массы, печется о своем народе, о тех его нуждах, которые, к великому сожалению, упали на долю нашей украинской земли. И вот по благословению нашего правящего архиерея, владыки митрополита Агафангела, уже в 4-й раз наш в Одесском митрополии мы собираем продукты, гуманитарную помощь и денежные средства для того, чтобы помочь тем людям, которые претерпевают сейчас те бедствия, ту разруху, ту беду, я бы даже сказал бы, то горе, которое случилось на востоке нашей страны.
Церковь всегда со своим народом. Вместе с ним она радуется, вместе с ним переживает тяжелые времена и делает все, чтобы помочь людям сохранить веру. Показать жителям Донбасса, что они не одни и им есть кому помочь.
Господь наш Иисус Христос сказал однажды такие слова, что «будьте милосердны, как милосердный Отец ваш Небесный». А милосердие, в милосердии заключается любовь к ближнему, любовь к Богу сначала, любовь к ближнему и благая помощь. Вот эта благая помощь и состоит в том, чтобы помочь страждущим людям, накормить голодных, напоить жаждущих, посетить больных, тех людей, кто нуждается в нашей с вами помощи.
На призыв помочь украинцам Востока прихожане Одесской епархии откликнулись. И на сегодняшний день, говорит протоиерей Павел Полищук, благочинный храм Одесской епархии, продуктов питания, одежды, медикаментов уже собрано почти на 2 машины по 25 тонн каждая.
Самое первое необходимое – это крупы, это мука, это непосредственно там сахар. И плюс самое главное – молитва. Мы молимся за всех людей, которые там находятся, чтобы Бог укреплял их, Бог непосредственно давал им силы. И, естественно, с Божьей помощью, чтобы прекратилось все-таки эти военные действия, и люди приобрели, как говорится, свой дом или вернулись как бы в свои дома и могли дальше полноценно жить своей жизнью.
В связи с тем, что то, что происходит на Донбассе, люди в тяжелое время по возможности, каждый старался чем-то помочь, так как людей там намного тяжелее, чем нам здесь. И поэтому люди по возможности все как-то хотели помочь, принять участие в данной операции.
Основным компонентом предыдущего гуманитарного груза была теплая одежда. На этот раз первоочередная задача – собрать необходимые медикаменты. Так только инсулина было закуплено на 70 тысяч гривен.
Это и инсулины, это противовирусные медикаменты, ранозаживляющие, те, которые подходят большей части людей. Эти медикаменты будут доставлены, как обычно, в Донецкую областную больницу, и там будут раздаваться бесплатно. Потом нам присылает отчет уже медицинское учреждение с подписями конкретных людей, где написана дата и подпись, и фраза «получил». Бесплатно. Вещи, которые тоже люди приносили, они сегодня перебираются, расфасовываются. Те вещи, которые нужно постирать, стираются, слаживаются. И это тоже составит гуманитарный груз, который будет доставлен в зону боевых действий.
Отметим, что среди необходимых продуктов питания на первом месте стоят детские молочные смеси. Отправка гуманитарного груза запланирована на 17 марта. И вплоть до этого дня в Свято-Алексеевском храме, где находится координационный центр, будут принимать гуманитарную помощь от всех неравнодушных.
«25 февраля Святая Православная Церковь прославляет пречистый образ Владычицы нашей Богородицы, именуемой Иверская. Но в связи с тем, что в этом году 25 февраля совпало с первой седмицей Великого Поста, торжество было перенесено на субботу, 28 февраля. В этот день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский в сослужении Преосвященнейшего Аркадия, епископа Овидиопольского, Преосвященнейшего Диодора, епископа Южнинского, Преосвященнейшего Виктора, епископа Арцистского, а также многочисленного духовенства Одесской епархии, совершил божественную литургию в Свято-Иверском мужском монастыре. Студент Одесской духовной семинарии Роман Пещерин расскажет об этом в следующем сюжете.
Икону Божией Матери Иверская Православная Церковь почитает трижды в год. Одно из празднований приходится на конец февраля. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Всечестную Деву Марию прославляют православные в этот торжественный и благодатный день. Особенно празднично это проходит в одном из духовных оплотов православия Богохранимого Града Одессы, Свято-Иверском мужском монастыре. Множество православного народа собралось в обители, чтобы помолиться на богослужении престольный праздник Свято-Иверского мужского монастыря. Его история берет свое начало в 1998 году. Тогда, 19 мая, состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, которое возглавил ныне усопший блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины. Синод постановил благословить открытие новой обители в честь Иверской иконы Божией Матери в Одессе. Стоит отметить, что в монастырь предстояло воздвигнуть на месте бывшей воинской части, которая находилась в состоянии разрухи и запустения. Немногочисленное братие из 4 человек ежедневно возносило свои теплые молитвы к Пречистой, неустанно моля ее о помощи в основании обители. Все свои надежды и чаяния на это братья возлагало только лишь на самого Господа и предстательство Пречистой Богородицы. И молитвы монахов были услышаны, что и ознаменовалось постановлением Священного Синода Украинской Православной Церкви об основании обители, после чего строительство монастыря пошло своим чередом. 23 октября 1998 года был возведен первый купол. Это было очень трепетное событие, по завершению которого, по свидетельствам очевидцев, над куполом появилось белое круглое облако, символ благословения Божьего. 26 октября того же года, а это один из трех дней в году, когда чтится Иверский образ Пречистой, в монастыре состоялся первый престольный праздник. Этот памятный день Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский Измаильский, возглавил божественную литургию и совершил освящение престола.
Сердцем обители является Иверская икона Божией Матери, которая написана на Афоне. И наш день начинается, молитва перед ней заканчивается, потому что мы знаем, что Царица Небесная наша игуменья, и если она будет нам помогать, если будет умолять за нас Бога, то у нас будет все с Божьей помощью ладиться. За эти годы мы неоднократно убеждались в силе ее молитв, материнского благословения, невзирая на то, что в стране и в мире постоянно происходят волны кризиса, возникают разные финансовые сложности, неуверенность в завтрашнем дне, настроение различное. Все равно обитель динамично развивается, строятся новые, благоукрашаются храмы, строятся корпуса. Но самое главное, совершается молитва за весь мир и за спасение наших душ, то, ради чего мы пришли в монастырь.
Пока на Святой Горе писалась икона, в монастыре шло строительство часовни. Началось с обустройства садика, в центре которого к лету 2000 года появилась маленькая деревянная, словно сказочная часовенка. Опирается она на 4 камня, специально привезенные со Святой Горы Афон. 26 июля 2000 года часовня приняла Иверскую икону, Божией милостью, прибывшую со Святой Горы Афон.
Ты заходишь в часовню, я всем советую, если очень туго приходится, сразу надо приходить сюда, просто сесть, сидеть, просить Божью Матерь, а то просто сидеть, поплакать, потому что слезы польются, если это уже проймет, как говорится, поставить свечечку, если смогут люди, почитать акафист, а нет, просто посидеть. И тогда человек почувствует такую теплоту, спокойствие в душе. И очень хорошо на душе становится, эта благодать нисходит. И потом уже уходишь такой умиротворенный.
По окончанию божественной литургии был совершен крестный ход, во время которого владыка-митрополит Агафангел вознес честные молитвы пред образом Небесной Владычицы. Православный люд стекается сюда и на праздники, и в будни, на молитву к Божьей Матери, принося ей свои скорби и радости, болезни и благодарения за помощь. И по милости Пресвятой Девы Марии получает в молитвах утешение и исцеление, духовное и телесное.
И это то немногое, чем мы успели с вами поделиться из жизни православной Одессы. Творческий коллектив православного проекта «Телевизионное епархиальное обозрение» благодарит вас за внимание. Новая неделя несет нам новые события, связанные с Великим постом и подготовкой к великому празднику Воскресения Христова. Мы расскажем вам о них уже в следующем выпуске. Пусть милость Божия пребывает со всеми вами, а я, протоиерей Максим Омельченко, прощаюсь с вами до следующей встречи в эфире. Всего вам доброго!